пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы». Мы сейчас ждем, если нам связь, конечно, это позволит, Сергея Станкевича, политика, историка, политолога, христианского пацифиста, миротворца. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Так, я уже здесь вижу, что
связь беда. Связь беда. Давайте мы пока, Сергей Борисович, вам, наверное, все-таки на мобильный, я думаю, перезвоним, да? Так будет лучше, потому что с... Техника нас, к сожалению, подводит. В этот цифровой век техника нас подводит. Но телефонная связь, слава богу, будет работать нормально. Давайте еще я напомню координаты нашего эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно нас в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В общем, обсуждать мы сегодня, конечно же, будем... то, что происходит в Организации Объединенных Наций. Происходит там много всего. И, соответственно, можно начать, конечно, с Дональда Трампа. Его перформанс обсуждают уже пару дней, и он на Генассамблее успел навести шума, а потом в социальных сетях своих закрепил свои тезисы. Соответственно, Зеленский какой-то воодушевленный слишком вышел оттуда, видимо, настолько воодушевленный, что это все воодушевление сказалось на том, что вчера в Новороссийске происходило. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Вот немножко в таком более сложном варианте будем общаться.
Как раз в более простом. Сотовая связь, Сергей Борисович, знаете, не нужны эти все новые какие-то коммуникационные средства. Телефонная связь, нормально. Сергей Борисович, по поводу Дональда Трампа и вообще того, что происходило на Генассамблее, просто интересно. Он сказал такие интересные вещи. Он говорит, НАТО как поставляло оружие, так и будет поставлять. Причем, он говорит, мы будем поставлять оружие НАТО, а НАТО пусть там само распоряжается этим оружием. И плюс он сказал, что, в общем, и Россия, и Украина примерно держитесь там, вот, но при этом он еще говорит, что разочарован неактивностью Российской Федерации, и не очень понятно, ну, ему же не хочется завершения конфликта, его и так все устраивает, правда?
Вот знаете, о чем я подумал, будучи историком по первому образованию,
да.
Слушая все это, в средние века были богословы, вот профессиональные богословы, и они соревновались в том, кто лучше понимает, что именно сказал Господь Бог, или там те или иные апостолы сказали, и толковали эти слова. И вот они соревновались в толковании слов. Ну, используя несколько рискованную аналогию, я понимаю, все реки с этим связаны, я могу сказать, что сейчас идет соревнование трампослобов. То есть люди соревнуются, политологи, в том, чтобы верно, кто верно понимает слова Трампа и кто может правильно их истолковать. И вот идет такое соревнование в трампословов, мне кажется, что я его лучше понимаю, чем прочие, и я лучше, чем многие, могу истолковать смысл высказанного Трампом с трибуны ООН.
Ну, давайте попробуем.
Ну, вот мое понимание следующее. Вышел Трамп на трибуну. Что, собственно, он хотел сказать и что он сказал? Причем часто иносказательно, часто на контексте. Поэтому если какие-то трампословы, соревнующиеся со мной, пытаются прочитать печатный текст и истолковать, это обреченная ошибка. Его надо слушать живьем, потому что очень много он дает на контексте. Угу. И даже добавляет мимикой. Он незаурядный актер, надо признать это. И я даже думаю, что он актерски превосходит такого профессионала, как Зеленский, периодически. Так вот, что, собственно, он сказал в моем понимании, что я услышал в его словах. ООН исполнилось 80 лет. Значит, вот сегодня я на этой трибуне, я подвожу итог этих 80 лет, и я вам сообщаю, дорогие друзья, что все, старый миропорядок, одним из толпов которого была эта уважаемая организация в течение 80 лет, то старый порядок ушел возврата нет, прежнего миропорядка нет, и прежних общеобязательных неких правил, на которые вы все уповали, тоже нет. А что же существует в мире? А в мире существуют, да, вот великие державы и их права. И каждая великая держава или объединение государств, сплотившихся вокруг какой-то идеи, но оно имеет возможность сейчас настаивать. А вот Соединенные Штаты, используя весь свой могучий ресурс, да, будут отныне настаивать на своих приоритетных правах.
А есть возможности отстаивать, Сергей Борисович, а есть возможности отстаивать эти приоритеты? Ну, потому что кажется, что то, что говорит Дональд Трамп, он пытается, знаете как, все равно ухватить немножечко как-то уходящий поезд за хвост, потому что, ну, мир-то объективно меняется. И у Трампа было очень много вариантов действительно переиграть всех, рискнув в том числе и битвой со своими врагами, для того, чтобы возглавить тот процесс по трансформации мира. Вместо этого чем он занимается? Да, была встреча на Аляске. Но да, он говорит, я хочу прекратить вообще все войны и во славу самого себя прослыть миротворцем. Что по факту получается? Он давит на Россию. Он говорит, что он разочарован Россией. Он говорит, что Россия это там то ли бумажный тигр, то ли бумажный медведь. Он говорит, что значит бессмысленная война. Он ни грамма не говорит, что он может повлиять на Зеленского. И он читает отчеты, которые ему, скорее всего, предоставляет Зеленский. И на этом основании он делает выводы, что у Украины есть все шансы вернуть утраченные земли и даже больше. Есть ощущение, что он воспринимает остальную аудиторию как, извините, рыбку Гуппи, у которой в память 30 секунд. От твиттера, от одного твита к другому твиту.
Ну, вот то, что вы изложили, это было как бы формальная речь Трампа. Он действительно по этим темам прошелся. Но давайте сейчас вернемся вот сначала к теме деструкции. Да, уходит порядок. Трамп напомнил, что уже нет никаких основных институтов глобального управления, прежних нет. Что вот Всемирная организация здравоохранения, все эти вопли про пандемию, все это ерунда, ушло. Что все это глобальное соглашение по климату и все правила с этим связаны, ушло. Всемирная организация торговли, которая тут устанавливает какие-то правила, это все тоже рухнуло, не работает, ушло. Само ООН, как институт миротворчества, не справляется с кризисами. Увы, ребята, мне приходится вместо ООН вкалывать. Я тут 7 войн остановил. Мне положена Нобелевская премия. И тут после паузы надо было сказать, за каждую войну. Вот я ждал. За каждую. Из 7, 7 премий.
7 сразу. Вот. 7, да. 7 раз отмерь, одну премию получи. Вот такая у него, видимо, лык. Так.
Нет, за каждую, да. Не надо. Вот. И это была такая деструктивная часть. Что касается нового миропорядка, вот вы как бы его упрекаете справедливо, а чего ж ты новый-то не строит? Лучший.
Он не знает, тот, как. Который уходит. Я думаю, что он не знает, как просто.
А он и не собирается. Он и не собирается. Ага. Он говорит, вот что нам нужно, мы для себя сделаем. И под себя в соответствии со своими интересами. А вы там сами светитесь. Вот. И никакого нового универсального миропорядка, никакой новой глобализации, которую мы будем строить за свой счет ради вас, чтобы вам
так было нет,
удобнее.
Сергей Борисович, да, я здесь с вами согласна, но логика здесь немножечко другая. Он хочет продолжать снимать сливки, но при этом, чтобы на него работали все остальные. А всех остальных сильных и заявляющих о своих правах и о своем праве на мировоззрение новое, становится все больше. И пока получается, что Трамп использует шантаж, угрозу, манипуляции, инерцию восприятия Штатов, инерцию восприятия доллара, влияние доллара, как инструмент по удержанию прежнего мира. Поэтому ситуация зашла в тупик в плане даже разрешения крупнейшего в 21 веке конфликта в Европе.
Ну, не могу согласиться.
Пожалуйста.
Да, он объявил о деструкции прежнего порядка. Новый он точно не собирается строить. Он ясно дал это понять. Потому что мне пришлось бы затрачиваться за чем-то, чтобы вам было удобнее. Вот что нам нужно, мы делаем.
А что ему
надо-то? Нужен нам.
Да.
Доллар нужен нам, поэтому мы его будем охранять. Его особое положение в мировых финансах будем охранять. Вот. Вмешиваться в любую точку мира, где что-то там случилось, и все кричат «караулы, давайте, приезжайте и наводите», нет, мы не будем. Мы будем вмешиваться там, где нам потребовалось. Да? А вот дальше, очень важная часть. Фактически в том, что говорил Трамп, он передал ответственность за украинский кризис, так это называется в американской литературе, украинский кризис, он ответственность передал Европе. Этим он подвел итог промежуточный вот тем дебатам, которые у него происходили после Аляски с приезжавшими регулярно агитбригадами европейскими в составе группы лидеров стран Европы, и они брали с собой Зеленского или не брали, но, как правило, брали с собой. Вот они несколько раз приезжали, его всячески убеждали. Ой, ты, Дональд, не то делай. Нет, они могут воевать. Они такие мощные, не такие героические. У них что-то такой огромный потенциал.
Но война
они
ради вот войны. Мира.
Дроны клепают в каждой квартире. Вот они могут воевать. И мы будем им помогать. Мы хотим им помогать. Поэтому не надо ни в коем случае принуждать его, выкручивать ему руки и принуждать, чтобы он там согласился на что-то. Чтобы он какие-то там территории отдал, чтобы он что-то признал.
Зачем война Европе, Сергей Борисович? Вот давайте так. Зачем война Трампу, зачем война Европе?
Зачем война Европе? Хороший вопрос. Но можно я чуть позже отвечу, здесь вот эту логику надо завершить.
Хорошо.
Значит, Трамп фактически с трибуны, вот чтобы его выступление истолковать до конца, Трамп фактически с трибуны сказал, да, вы собирались дальше воевать, воюйте. Хотел Зеленский там выстоять не шагу назад, что-то там отобрать и так далее, воюй. Вы хотели помогать, вы требовали, чтобы ему продолжалась помощь, помогайте. Приходите, покупайте, я отдал вам, вы дальше распоряжаетесь, но за вас и деньги. И вот это было фактически сказано, и здесь прозвучал сарказм на самом деле. Вы же утверждали, что Россия там слаба, что это бумажный тигр, да? Что вы можете победить, вернуть территории, может быть, даже дальше пойти. Я вам желаю удачи за ваши деньги. Вот. А Штаты будут вот как бы наблюдать за этим. И если что-то действительно их заинтересует, они в него вернутся. То есть это был акт передачи ответственности. И Трамп прекрасно понимает, что много они не навоюют. Он понимает это. Но вот когда они сами лоб себе разобьют и прибегут с разбитым лбом и носом назад, и уже не будут эти речи ему лить в уши, давай воевать дальше, вот тогда он, может быть, с ними снова поговорит,
Сергей,
но уже
Борисович,
другим тоном.
Так они, Трамп же все равно, от него что требуется? От него требуются поставки вооружения. Он и говорит про поставки вооружения, от него больше ничего не требуется.
Нет, он не говорит про поставки, он говорит про продажу.
Но это мы говорим, поставки по факту действительно. Европейцы закладывают последние, не знаю что, последние для того, чтобы купить это оружие, в надежде потом снять последнее что-то с Украины, чтобы компенсировать себе эти потери.
Ну вот с этим как раз у них все хуже. Они же договорились как? Давайте мы все оружие, которое нужно Киеву, поделим на пакеты по 500 миллионов стоимостью каждой. И все страны европейские, там же деньги-то не в бюджете каком-то Евросоюза, деньги у национальных государств. Вот поделили на 500 миллионов пакеты, и страны выстраиваются в очередь, каждая покупает пакет 500 миллионов и поставляет. И отправляет. Значит, купили еще один пакет за 500 миллионов, отправили. Но тут же выяснилось, что очередь желающих коротка. Вот Нидерланды купили там пакет за 500, потом в складчину купили 3 скандинавских страны. Значит, еще один пакет за 500 миллионов в Германии еще. Там обещала, что я следующий. И на этом пока все. И там вроде бы ничего остального уверенно не намечается.
Зачем тогда он говорит про то, что он разочарован в неактивности Российской Федерации, в несговорчивости Российской Федерации, он разочарован. И еще он говорит, что если что, есть у него туз из рукава, это санкции против России. Почему он Зеленскому это не говорит?
Секундочку, он это говорит. А что он это делает? Вот,
что именно?
Обратите внимание, Трамп на самом деле отступает в сторону и при этом выпускает вот дымовую завесу. И такие, знаете, как называют вертолетчики, тепловые ловушки отстреливает, да? То есть он не хочет, чтобы его обвиняли, что он уступил Путину, что он уступил России. Поэтому он будет, отступая, упоминать, что да-да, у меня еще в запасе там что-то страшное есть. Но он ничего не вводит и вводить не будет. Потому что последние его обещания были страшные санкции против тех, кто покупает российскую нефть, то есть против Китая и Индии. На Индии его угроза уже обломалась. Да, Индия проигнорировала его шантаж. А что он против Китая сейчас введет санкции, это когда у него намечена встреча с Си Цзиньпином сначала на саммите АТЭС в октябре, а в конце года Си Цзиньпин к нему приедет с визитом государственным в Штаты, и там намечено что-то грандиозное, они хотят договориться, и что он сейчас санкциями шарахнет из-за Украины по этому своему плану. Ни в коем случае. То есть он будет создавать дымовую завесу, упоминая какие-то санкции, но делать ничего не будет. Ребята, это ваша война теперь. Это ваша теперь ответственность. Это вы говорили, что можете этого бумажного тигра в кавычках победить. Ну попробуйте, покажите себя, говорит он им. А когда лоб разобьете, приходите, я этого...
Сергей Борисович, вы знаете, мы на протяжении такого количества лет, еще в первую трамповскую власть, столько вот говорили, что он вот это, хоть помните эти сочинения в школе, что хотел сказать автор? Вот человек пишет, что хотел сказать автор, а ему учитель тройку ставит и говорит, автор хотел сказать совсем не то, потому что у нас есть договоренность трактовать слова автора совсем иначе. И вот про Трампа мы постоянно, бесконечно ему даем какие-то кредиты доверия, потому что объективно от штатов сейчас тоже много чего зависит. А Трамп как бы демонстрирует, ну, и не вашим, и не нашим, но он все равно с той стороны, он все равно с территории Украины, потому что со стороны Украины, потому что если бы ему вот прям так было, необходимо, условно, слить этот процесс, ну, он бы мог пойти ва-банк, он бы мог там тихонечко там прекратить что-то поставлять, какую-нибудь историю со спутниками придумать или еще. Этого нету. Есть только словесная интервенция и поставки оружия.
Значит, прекратить поставлять он уже сделал. Только продажи, и эти продажи долго не продлятся, и много не купят они. Это точно. Значит, я абсолютно уверен в том, что Трамп именно это имел в виду. Но с чем я полностью согласен, что вот доверие всему этому вовсе не должно появляться у нас, когда мы его правильно поняли. Правильно понять важно. А вот доверие появляться не должно. Почему? Потому что нет никаких гарантий, ну ни малейших, что вот эта его ясно прочитанная нами позиция сохранится долго. Что он ее не изменит в процессе исполнения. Вот здесь я согласен, да, к сожалению, доверия быть не может в долговечности всего этого, что он сегодня произнес. Угу. Но сегодня по факту он передал этот конфликт на руки Европе, и Европа от этого в ужасе на самом деле. В наибольшем ужасе сейчас Макрон, который говорит, как же так, а мы совсем не этого хотели. У нас же цель-то была какая? Штаты втянуть на нашу сторону снова в качестве активного участника войны. Дональд, а ты что сделал? Ты нам это все передал? А у нас где деньги? А где у нас возможности? Почему Макрон суетится? Потому что это единственная полностью ядерная держава на территории Европы и в составе Евросоюза. У них полная ядерная триада, только у Франции. И понятно, что сейчас, если это будет европейская война теперь, и европейская ответственность за неизбежный провальный финал конфликта военного в Украине, то тогда это же караул. Вот и сейчас в ужасе наибольшем Макрон, судя по его всхлипам, а там, кроме того, некоторая тихая паника идет и в других европейских кабинетах. И тут мы плавно переходим к вашему вопросу, который я зарезервировал. Угу. А зачем Европе эта война?
Так.
Вот это важный вопрос. Если позволите, я к нему вернусь.
Пожалуйста.
Позволяете?
Да.
Вот в чем тут секрет. какой Европе нужна вот эта ситуация. Дело в том, что до сих пор в ключевых европейских странах правит старая элита, которую я называю элита байденовского призыва и соросовского разлива. Это старая, отжившая свое, вот эта политическая элита, которая делала ставку на глобализм во главе с Штатами, на ядерный зонтик, удерживаемый Штатами, на то, что за этим зонтиком, живя, можно там бюджеты иметь такие, какие нравятся населению. Ну и многие другие вещи. Мир, основанный на правилах, всемирная коалиция демократии, которая идет в поход против коалиции автократии. Вот люди, которые все это произносили годами, да, под это дело выстраивали свои карьеры политические, вот они все сейчас как бы оказываются на выходе, возле выхода, дверь уже открыта, и оттуда дует.
Да они еще могут долго толкаться. Они еще, знаете, Сергей Алексеевич, мы тоже рассуждаем. Я понимаю, вы идеалист, вы любите так рассуждать. Мне напоминает эту цитату из сериала «Во все тяжкие». Там, помните, один из героев сказал: «Позитив – это хорошо, я тоже за позитив, но позитив не меняет реальность». Вот, понимаете, мы с позитивом относимся к тому, что, наконец-то, европейские элиты доживают свое, и непонятно, кто придет. Но это не меняет, к сожалению, реальность пока что.
Реальность меняется, я абсолютный реалист, но я не против того, что вы в моих словах видите позитив. Это хорошее восприятие. Еще вернемся к теме. Так вот, как они могут задержать свой уход? Они пытаются задержать его. Да, они сейчас хотят провести ремилитаризацию Европы. Да? Им важно, чтобы Зеленский и его корпорация войны, которая сейчас правит в Украине, чтобы они продержались еще год, два, три. За это время они успеют перекроить бюджеты, наращивать собственный ВПК и, самое главное, перепрошить, как говорят айтишники, или промыть мозги собственному населению, привыкшему к комфортной, благополучной европейской жизни. Они хотят каждый день показывать: смотрите, какая страшная угроза нависает с востока, смотрите, кто на нас наползает, этот жуткий российский медведь. Вот. Поэтому все, забудьте про прежний образ жизни европейский, забудьте про прежние социальные государства, теперь у нас военный бюджет на первом месте, теперь мы будем возвращать призыв в армию, мы будем с детства формировать другое военное сознание в нашей молодежи, все. И под это дело они пытаются продлить собственное существование. Вот, собственно, замысел этой, в общем-то, обреченной на уход европейской элиты.
Давайте после новостей продолжим. Только единственное, Сергей Борисович, у Франции не триада, а диада.
Давайте продолжим.
Да, после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, продолжайте, пожалуйста, по поводу того, зачем европейцам нужна война.
Давайте. Два слова по поводу Франции, ее диады или триады ядерной. На самом деле, изначально была все-таки триада.
Да.
И вполне себе мощная, кстати. Что у них исчезло из триады? Триада, напомню, это наземное базирование, воздушное базирование, подводное. Так вот, сохранилось у них и воздушные, и подводные лодки с атомными ядерными ракетами. Действительно, ушли наземные ракеты. А их было много, их было аж 64 штуки баллистические ракеты. Ушли они в 96-м году, их убрали, но остались шахты, вполне себе остались в нескольких местах, остался опыт, знания и все остальное, могут теперь шахты заполнить еще и баллистическими ракетами. Почему нет? Деньги найдут только французы и заполнят. Но поправка принята. Так вот, зачем нужна европейцам эта самая затянутая, уже проигранная война в Украине? как раз она нужна вот этой самой старой европейской элите, которая не хочет уходить, хочет задержаться и хочет на этой войне, на этом конфликте провести ремилитаризацию и укорениться в новой обстановке, в новой милитаризованной Европе, получить вторую жизнь, второе дыхание. Вот, собственно, зачем все это и затевается. И поэтому сейчас вот эти элиты в ключевых европейских странах, в первую очередь в Евро-тройке, это Британия, Германия, Франция, вот ищут и идеологические, и политические основания для второй жизни. Но это Трампа как раз не очень устраивает. Он хочет, чтобы они в этих планах показали свою импотенцию, показали свою неспособность быть самостоятельным центром силы. Вот, чтобы они провалились в этих планах, показали, что денег не нашли, что население их не поддерживает.
Так они и так не самостоятельно, они, Трамп их уже подсадил на свои энергоресурсы, вытеснив Россию с европейского рынка.
Они что их покупают.
Конечно.
Он их заставляет, да. Он, в смысле, подсадил, он заставляет покупать. Вот и все. Значит, что еще здесь важно? Трамписты, особенно вот даже не лично Трамп, а вот его ближайшие соратники типа Джеймса Венса и отчасти Илона Маска, который, кстати, возобновил отношения с Трампом. Так вот, они поддерживают трампистские партии в Европе. И они желают, чтобы к власти в европейских государствах приходили трампистские партии. Первая такая смена партии у власти намечена, видимо, в Британии. Угу. Хотя там выборы по графику 29-й год, но если возникнет какой-то серьезный кризис и досрочные выборы, то заходит, триумфально заходит в палату общин партия Фараджа, трамписта британского, аж 400 там мест они готовы взять и формировать правительство. Очень серьезные перспективы у правых протрамповских во Франции. Там в 27-м году президентские выборы. Там могут быть досрочные выборы в парламент, потому что правительство уже пятый раз меняется за два года. И очень хорошие шансы у правых. Ну и не менее серьезные, хотя пока теоретические, планы у правых в ФРГ. Там альтернатива для Германии по всем опросам лидирует. Она вышла из заповедника в виде бывшей территории ГДР и уже перешла на более широкую федеральную территорию. И в случае каких-либо досрочных выборов, если рухнет этот кабинет Мерца, лево-правый, то альтернатива вполне может очень серьезно усилиться и уже претендовать на такую мощную
Сергей
федеральную
Борисович,
роль.
Сергей Борисович, ну, в принципе, можно за них порадоваться, что у них очень бурная политическая жизнь, ну, хорошо, европейцы, но нам-то с этого что? Генеральная линия борьбы с Россией с целью ослабления России все равно останется, что у одного кабинета, что у другого кабинета. В любой стране. Почему?
Отчасти верно. Никто из них нам не друзья, и никого из них мы не будем встречать бурными аплодисментами и
важными
поцелуями. Да.
Так.
Вот. Но как партнеры для диалога они нам гораздо удобнее. Как партнеры для диалога, потому что они преследуют свои национальные интересы, и они готовы понимать.
С британцами какие диалоги могут быть?
Интересы.
Сергей Борисович, с британцами какие диалоги могут быть? Вы видели, что в Новороссийске вчера творилось? Читали новости?
Значит, с британцами нынешними, возглавляющими
нынешние. А то они
Британию.
Разные. А то они разные.
Нет,
за 500 диалогом. Лет как-то поменялись.
Они разные. Да? Они разные, абсолютно разные, конечно. Вот. Поэтому с другими британцами, когда и если они придут к власти, будет другой разговор, если они будут заботиться о собственном острове и не будут лезть туда, куда их не приглашают. И где бы их вообще не хотели видеть на самом деле. Так вот, с теми, кто готов свои национальные интересы отстаивать и чужие признавать и уважать, нам удобнее вести диалог. И здесь возможны соглашения. А вот с теми фанатиками, которые готовы утверждать любой ценой, забывая о своих государствах, выдуманные ими правила по всему миру, с ними диалога не получается. И эта разница важна. На этой разнице строится дипломатия. И эту разницу никогда не нужно забывать.
Но, Сергей Борисович, а где признаки того, что условный Фарадж придет? Ну да, вчера они заявляли, там, Фарадж работает на вот этой антимигрантской повестке. Но еще раз, генеральная линия, где признаки того, что когда-то у британцев менялась генеральная линия в отношении Российской Федерации? И где были примеры того, что британцы сначала стучались, прежде чем войти куда-то?
Ну, я просто отошлю, извините, к учебнику истории. Мы, какому? Мы с британцами, извините, пожалуйста, мы с британцами в наполеоновских войнах на одной стороне воевали, и мы в двух мировых войнах с британцами, извините, в одной коалиции воевали. Но давайте не забывать все-таки, что история сложнее, чем нам иногда кажется. И пойдем дальше по нашим темам. Значит, что я еще важного извлек из выступления Трампа на этой самой Генассамблее ООН? Трамп хотел бы и требовал от всех стран, которые в дальнейшем хотят иметь дело со Штатами, вот, учитывать вот эту самую американскую новую доктрину глобальную. И доступ на наш рынок, извините, платный. Никому бесплатно преимуществами нашего рынка отныне пользоваться не придется. Угу. Наши энергоносители универсальны. И если вы берете на себя смелость где-то еще покупать энергоносители, а наши игнорируете, то мы в других вопросах вас возьмем. То есть это такой новый империализм прозвучал на самом деле в устах Трампа. И страны глобального юга это все отметили. Я вот сейчас смотрю, как они реагируют на выступление. Во всех странах глобального юга реакция такова, что прозвучал некий в устах Трампа новый империализм. И что хорошо, что мы затеяли вот это самое объединение глобального юга, потому что поодиночке мы этому новому диктату из Вашингтона противостоять не сможем, а коллективно сможем. И в этой связи, конечно, я хотел бы всячески поприветствовать вот эти инициативы, и поторопить бы их надо, по созданию для глобального юга, для таких объединений, как ШОС и БРИКС, все-таки возможности иметь некий свой рынок, организованный не как Всемирная организация торговли, а вот как новый общий рынок, как новая платежная система, как новая возможность иметь резервы в каких-то национальных единицах финансовых. То есть нужно коллективно вот этому новому империализму все-таки противостоять.
А Трамп сказал, что, он все кары небесные спустит на БРИКС, если они задумаются о финансовых инструментах.
И вот здесь уже, извините, нифига Трамп нам не друг. Вот эти вещи придется уже действительно коллективно отстаивать, и с этим надо вот поторопиться. Мне не ясно, чего вот возникла пауза. Я своими глазами видел на саммите БРИКС в Казани, как эта система, фактически уже протестированная, может работать. БРИКС, БРИДЖ – это система мгновенных расчетов в национальных валютах. Но я понимаю, почему некоторая пауза возникает. Китай не созрел, а без Китая она достаточно бессмысленна. Но мы теряем время. Может быть, вот сейчас, когда Си Цзиньпин съездит и о чем-то договорится с американцами в ходе государственного визита в Штаты, они, наконец, уладят свои основные торговые противоречия. Может быть, после этого все-таки запустится, наконец, окончательно вот эта система международных расчетов. Она крайне важна.
Подождите, то есть получается, что все равно идут спрашивать у Дональда Трампа. Ведь вся проблема в том, что, как кажется, до сих пор не сформировалось что-то более глобальное, нежели просто дискуссионная площадка в БРИКСе, и не сформированы какие-то финансовые инструменты. Потому что есть, ну, отсутствует некая политическая смелость. Почему нет? Потому что, ну да, многое еще зависит от Соединенных Штатов Америки. Но мне кажется наивно предполагать, что Си Цзиньпин сейчас ездит к Трампу, они об чем-то говорят, Трамп скажет, ну да, действительно, альтернатива какая-то нужна, ну давайте, запускайте. Да не будет этого. Как раз-таки ошибочно предполагать, что нужно с какого-то соизволения ждать от Соединенных Штатов Америки. Времена меняются, когда существуют буйные и смелые. И с ресурсами. А у БРИКСа есть ресурсы.
В вопросах международных расчетов я как раз от Трампа никаких уступок не жду. И тут действительно я бы ожидал большего напора со стороны БРИКС. Но этот напор не может быть односторонним. Здесь действительно дальше всех в этой сфере все-таки продвинулся Китай. В сфере продвижения своего цифрового юаня в частности. И больше всего технологий на эту тему разработано в Китае. И здесь, конечно, надо договариваться в первую очередь с ними, ну и во вторую с индусами. Штаты будут держаться и при Трампе даже больше, чем при прежних правителях, за особое положение доллара в системе международной торговли и международных расчетов. И здесь, да, предстоит просто уже такая тихая и, я надеюсь, невооруженная, но война.
У кого ресурсов больше?
Ну, коллективная мощь сейчас все-таки на стороне вот этого поднимающегося глобального юга. Но для глобальному югу, поскольку там много стран, предстоит еще о многом договориться. А Трамп действует как охранник доллара в одиночку, а как охранник дуополии двух валют, доллара и евро, они вместе с Европой выступают, и тут у них пока позиции предпочтительные. Не в состоянии отплыть полностью вот, торговля стран глобального юга от зависимости от этих двух валют.
Ну, горизонты можно какие-то определить, что действительно, мы же понимаем, что тренды-то определены, может быть, сейчас-то страшно, но тренды очевидны. Доллар становится слишком токсичен, политика санкций и протекционизма со стороны Штатов тоже становится очень токсичной для большого числа стран. И, соответственно, если элиты боятся, то слишком велики в этих странах уже издержки для населения, для людей. В плане того, что статус-кво поддерживается при молчаливом согласии и страхе всех остальных. Разве нет?
Я думаю, что если вот сейчас решающая торговая встреча не даст какого-то взаимного результата в ходе визита Си в Штаты, это будет очень важное событие, я думаю, что китайцы снимут последние возражения, и платформа BRICS Bridge будет запущена в дело в следующем году. Но это мои предположения. Это мои предположения.
Это предположение. Так, давайте, наверное, еще про Лаврову и Рубио скажем несколько слов. У нас еще время есть.
Вот очень хотелось бы сказать что-то подробное, да. Но они закрылись абсолютно. Вот 50 минут они там беседовали, вышли оба довольные, это все отметили. Вот, я там отслеживал еще и беседовал, общался с Валентином Богдановым, корреспондент наш замечательный в Штатах, и он там в кулуарах ООН пытался все-таки хоть что-то ухватить, и да, подтверждает, что вроде реакция позитивная, и ну ладно, бог с ним, с Руби, у него такое лицо еще непроницаемое. Вот, а наша делегация действительно была довольна, но не раскрывают подробностей. У меня все-таки вот следующее ощущение. Опять переходим, извините, но в формат таких вот профессиональных обоснованных предположений. Я считаю, что на Аляске 15 августа в ходе долгого разговора и откровенного было достигнуто практическое понимание по ключевым вопросам нормализации российско-американских отношений. Мы не все эти договоренности еще увидели, но они постепенно реализуются, постепенно приоткрываются. И главное, чего хотела достичь наша делегация, а там Лавров был не один, там целая делегация была, вот, главное, чего мы хотели услышать, мы остаемся верны этим договоренностям принципиальным. Мы действуем по-прежнему вот этому аляскинскому треку, так как поняли друг друга. И, видимо, подтверждение поступило. Да, действуем, никто не берет свои аляскинские слова и обязательства словесные назад. Вот это мое предположение. Иной причины быть довольными после этого часового разговора я просто не вижу.
Но, с другой стороны, имеет ли смысл вообще анализировать, кто вышел с улыбкой, кто вышел без улыбки, потому что, ну, это вещи там первого порядка. А во-вторых, даже если все привержены аляскинскому треку... Ну, знаете как, да, как это называется, СМИ очень много, писать надо о чем-то, поэтому смотрят, он сообщил, он посмотрел, тот улыбнулся, Золушка вспоминается, честно, посмотрел на меня два раза, сказал, проходите, проходите, здесь дует три раза, но, Сергей Борисович, а как коррелируется хорошо даже, допустим, удовлетворение российской делегации после встречи с Рубио, опять же, со словами Трампа?
Значит, еще раз хочу сказать, Трамп отступает, но создает дымовую завесу. Он не хочет показать, что это отступление под давлением Путина.
А те поверят.
Что он отходит, потому что он уступает площадку Путину. Вот это же важно. Вы поймите, психология Трампа в этом. Да, я отхожу, потому что я так решил, а не потому, что вот Путин оказался таким крепким орешком, и я с ним не сладил.
А европейцы
вот
поверят, поэтому, что да, это он сам сделал?
Вот и все. Он не делает ничего. Он говорит, но не делает.
Ну хорошо, он сам себе объяснил. Это его модель поведения. Да, он цепляется за то, что ему понятно. Соответственно, вспоминаем лекаря в русском доме. Но европейцы тоже скажут, ну да, Трамп-то точно там как бы вот... На самом деле все это говорит?
Пусть говорят. Пусть говорят. Ответственность теперь за них. Пусть говорят, пусть платят. Пусть пытаются убедить своих избирателей. Выходят в парламенты и говорят своим избирателям, посыпая голову пеплом, что, дорогие избиратели, пославшие нас сюда, забудьте про прежний образ жизни, забудьте про прежнее благополучие, раскостыливайтесь. Мы вам обещаем годы впереди тяжелых военных расходов, призыв в армию, вы будете противостоять страшной угрозе, вы будете сбиваться в военный лагерь. И все это нужно будет продать их избирателям в парламентах. Да, пусть это говорят. Посмотрим, как это будет оценено избирателями, как это будет воспринято европейским населением. У меня такое ощущение, что никаких восторгов не будет, и людей с такими речами отправят куда-нибудь на политическую пенсию.
То есть получается, что конфликт на Украине поддержанный, а европейцы поддерживали с подачи избирателей?
Европейцы поддерживали, потому что их, во-первых, им подавали этот проект как некую борьбу с возможной победой, борьбу за некое, так сказать, идеальное правое дело и борьбу, которая в значительной мере поддерживается и оплачивается Штатами. А вот сейчас спросите европейцев, готовы ли они взвалить на свои плечи и на свои бюджеты эту борьбу, причем вести эту борьбу бесконечно долго и бессмысленно, ответ будет отрицательный. И чем быстрее этот ответ будет дан, тем лучше. Там никаких у нас вопросов нет от наших слушателей.
От наших слушателей вопросы какие? Какая разница, во что поверят европейцы?
Какая разница?
Да, во что поверят европейцы? Ну, в отношении Трампа.
Разница все-таки есть, потому что обратите внимание на важное доктринальное заявление Лаврова, которое всецело разделяю, и я хотел бы продолжения. Лавров сказал, мы перестаем говорить о враждебных государствах, мы говорим о враждебных правительствах. Поэтому важно, что говорят простые европейцы. Потому что вот в этом доктринальном заявлении очень существенный наметился поворот в российской внешней политике. Мы не выступаем против европейских народов. Мы против нынешних европейских правительств, ведущих враждебную и агрессивную и милитаристскую политику. Вот это существенный момент. Да, вот на таких нюансах в том числе российская внешняя политика и будет, видимо, базироваться.
А европейцы могут на что-то повлиять? Они же очень дисциплинированные. Могут. И верят телевизору.
Могут. Конечно, могут и периодически влияют. Вот я надеюсь, что особенно на тех европейцев, которые в Евротройке живут, то есть Британия, Франция, Германия. Очень важно, чтобы они поправили свои правительства. Причем здесь ведь что важно? В Европе еще очень серьезно работает некая сила примера. Вот где в какой первой стране произойдет прорыв? Вот если бы в Германии такого рода прорыв произошел, если бы там все-таки союз противоестественный в нынешних условиях, союз социал-демократов и консерваторов Мерца рассыпался, и вышли бы досрочные выборы, и изменилась бы правящая коалиция и ее политика в Германии, это был мощнейший бы сигнал для остальной континентальной Европы. Вот. А почему противоестественный становится этот союз Мерца и социал-демократов? Да потому что Мерц урезает социальный бюджет, урезает все социальные права ради ремилитаризации и ради накачки ВПК. А социал-демократы полностью должны этому противостоять. Это же гибель их программы. Их же туда совсем не затем посылали их избиратели. И вот сохранять этот противоестественный союз будет для Германии, особенно сейчас, когда Трамп взвалил эту всю груду им на шею, им будет все сложнее. Поэтому мне кажется, что вот этот прорыв к реализму в первую очередь произойдет в Германии.
То есть мы опять ждем, что что-то в Европе поменяется, чтобы нам было легче...
Ну, мы не ждем. Мы объясняем то, что там происходит. А не ожидая ничего этого, надо заниматься своими российскими делами ни в коем случае. Ждать ничего не надо.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем вас снова. Надеюсь, в следующий раз, может быть, очень получится. А не европейцев, правда. Да, ждите, Сергей Борисович. И обрящите. Далее новости. Я к вам вернусь. 2 часа.